Церковные паяцы. Утверждая, что у него нет денег для помощи потерпевшим, Климент XI, возможно, говорил правду. Подобно большинству своих предшественников, папа тратил огромные суммы на своих родственников, а к тому же и не ограничивал себя в удовольствиях. И все же кажется в высшей степени странным, что неисчислимое богатство, скопившееся в подвалах Ватикана в результате всемирного юбилея, могли быть мгновенно растрачены. Климент XI, хотя и не отличался особым целомудрием, все же не принадлежал к тем, кто разоряется из-за женщин. То, что апостольская казна быстро опустела, заставляет верить одно обстоятельство. По свидетельству авторитетных историков, кардиналы потребовали во время выборов огромные суммы за свои голоса, не приминув воспользоваться благоприятной ситуацией. И в конце концов они разделили между собой щедрые дары благочестивых христиан. Поэтому вполне вероятно, что на следующий день после своего избрания Климент XI располагал весьма скромными средствами, как будто юбилейного праздника вовсе и не было. Поведение кардиналов подтверждает наше предположение. В то время как любой жизненно необходимый продукт даже для людей среднего достатка являлся недосягаемым предметом роскоши, кардиналы не отказывали себе ни в чем. Если бы населению раздали те деньги, которые тратились на оргии, всем хватило бы хлеба. Взятки тоже увеличивали доходы кардиналов. Впрочем, вполне возможно, что они вели бы более умеренный образ жизни, если бы не подвернулся новый, экстраординарный источник обогащения. Совершенно достоверен тот факт, что не прошло и 6 лет с восшествия на престол Климента XI, как из-за отсутствия денег он вынужден был объявить новый юбилей, давший столь же великолепные результаты. Человеческая глупость столь же неисповедима, как и пути Господни. При избрании папы кардиналы обычно преследовали две цели – подороже продать свои голоса и выбрать самого престарелого, больного и дряхлого кандидата, что давало возможность в скором времени возобновить ту же процедуру, сулившую большинству из них новые прибыли, а некоторым и надежду на приобретение тиары. Клименту XI было всего лишь 50 лет, но члены конклава, видимо, сделали для него исключение, поскольку он решился опустошить для них апостольскую казну. Климент XII, надо думать, был избран лишь потому, что ему минуло 80 лет, так что можно было ждать его близкой кончины. И хотя его интеллект сильно сдал, он обнаружил чисто церковную смекалку, скрыв недостаток, исключавший, согласно принятым правилам, возможность занимать апостольский трон. Он был слеп. А его коллеги-кардиналы даже и не подозревали об этом. Сколько предосторожностей вынужден был предпринимать этот честолюбивый старик, чтобы никто не заметил, что он лишен зрения. Климент XII был избран после 4 месяцев закулисных комбинаций и беззастенчивых интриг и торгов. Чтобы кардиналы, наконец, столковались, потребовалось еще одно непредвиденное обстоятельство. Место их совещаний подверглось вдруг нашествию клопов. Их было такое великое множество, что их преосвященство не могли с ними справиться, и потому решили, не мешкая, прекратить дебаты. Право можно со всей откровенностью сказать, что Климент XII обязан клопам своим возвышением. Но избрание едва не аннулировали. Когда папе предложили подписать акт об избрании, Он поставил свою подпись поперек текста, а не под ним. К счастью, единственный посвященный клирик вовремя нашелся и опрокинул чернильницу. Благодаря его находчивости слепоту Климента XII не обнаружили. Акт был переписан, но на этот раз слепец позаботился о том, чтобы клирик водил его руку. Во время понтификата Климента XII в Париже разыгралась настоящая эпидемия религиозного помешательства. Воспользовавшись невежеством масс, несколько священников распространили слух о том, будто на могилах некоторых клириков совершаются чудеса. Среди этих святых покойников фигурировал один диакон. Так как этот диакон пользовался популярностью, священники построили для него великолепный мавзолей. Они утверждали, что больные, приходившие сюда молиться и оставлявшие здесь свои дары, обстоятельства весьма существенные, получали исцеление. Ужасающие язвы исчезали как по волшебству. Никто из верующих, разумеется, не подозревал, что эти язвы были лишь бутафорией. Авторитет святого исцелителя возрос неимоверно. Число паломников так возросло, что во избежание столпотворения пришлось сделать 12 входов в ограде кладбища. Для того, чтобы попасть на могилу, нужно было дожидаться несколько часов. Правда, спектакль, длившийся без перерыва даже ночью, с лихвой вознаграждал за все тяготы. За специальной оградой, куда посетители допускались лишь за деньги, говорил Лошатр, бегали, прыгали, плясали полуногие мужчины и женщины. В конвульсиях они падали ниц, продолжая трястись с такой силой, что было непостижимо, как они выдерживают это. Сотни людей катались по земле, извиваясь самым непристойным образом. В то время священники пользовались таким огромным влиянием, что, несмотря на разнузданную свистопляску вокруг кладбищенского мавзолея, власти долго смотрели на это сквозь пальцы. В конце концов, сцены религиозного помешательства стали настолько непристойными, что гражданские власти были вынуждены закрыть кладбище. Наутро на воротах появилась эпиграмма, написанная каким-то набожным балагуром. «Король отныне запретил, чтоб чудеса здесь Бог творил». Однако священники не угомонились. Они перенесли свои представления в другие места, число которых возрастало по мере того, как у трясунов появлялись новые приверженцы. Вскоре, пишет Лошатр, насчитывалось до 800 чудотворцев или одержимых, которые устраивали самые непристойные спектакли. Главные роли в этих религиозных сатурналиях исполняли женщины и девушки. Они особенно изощрялись в акробатических упражнениях. Некоторые, подражая восточным фокусникам, вертелись на носках с такой скоростью, что у зрителей начинала кружиться голова. Другие извивались всем телом, сопровождая свои движения бряцанием погремушек. Третьи подзывали присутствующих, приказывая раздевать себя до нога, после чего требовали коленопреклонения и оказания помощи. При этом помощь нередко носила весьма странный характер. Придя в полное исступление, трясуны ложились вслед за этим наземь, приказывая послушникам прыгать на их животе, мять их ногами, как это делают при выжимании виноградного сока. Иногда они заставляли тянуть себя за руки и за ноги, требуя чуть ли не четвертования. В других случаях просили пытать дыбою, выкручивать груди щипцами, пронзать язык саблей. Были и такие, которых священники прибивали к крестам и били палками по голове, по груди, по животу. Некоторые получали от 6 до 8 тысяч ударов в день. Молодые девушки ходили вниз головой на руках, распевая песни и немало не заботясь о благопристойности. Затем они выпрямлялись, спрыгивали священникам на плечи, увлекали на постель, обнимали, а затем сбрасывали на землю. В то время как священники поддерживали религиозное безумие, славная плеяда энциклопедистов объявила войну церкви и нанесла ей удар, от которого она уже никогда не оправилась. Бессмертный Вольтер бросил в лицо теократическому миру воинственный клич «Раздавите гадину!». Вместе с ним боролись за освобождение человеческого разума Руссо, Монтескье, Д'Аламбер. Немало прославленных ученых, опровергая библейские сказки, шли по пути Галилея. Разгоралась битва между наукой и религиозными предрассудками, между справедливостью и тиранией священников.